Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. По итогам мятежных мероприятий Владимира Путина охватил посттравматический синдром. И он стал ходить из пункта А в пункт Б с благодарностями. Он ходит с этими благодарностями со вчерашней ночи.
Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко. Спасибо вам за это. Благодарю.
Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток.
Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России.
Только что я встречался на Соборной площади Кремля с военнослужащими Министерства обороны, Росгвардии, специальных служб, ФСБ, МВД, и поблагодарил их за их подготовку к отражению вооруженного мятежа. Но особую роль в этом, безусловно, сыграли вы. Вы и ваши товарищи. И за это вам особые слова благодарности.
Меньше чем за сутки в 4 точках ходил и благодарил. В принципе, мог бы носить с собой старую пластинку Муслима Магомаева и особенно не напрягаться. С нами на связи Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, чего он так распинается-то перед ними, перед всеми, перед гражданами, перед военными? Они, в общем, выполнили свой долг, так они еще и не успели его выполнить. Они его недовыполнили. Им просто возможности такой не дали, ну, вагнеровцы. Чего уж так-то он? Что его охватило за муха, укусила? Благодарность.
Напрасно Кремль вот такую драматургию устроил с его благодарностями, потому что тем самым Путин показывает свою слабость и свой испуг. То есть вот, все время благодаря людей, которые могли бы защитить в ситуации, если бы она действительно стала тяжелой, он показывает, что действительно испугался Пригожина. Вторую ошибку он совершил тоже сегодня, когда подробнейшим образом расписал бухгалтерию Пригожина, совершенно невероятные деньги налогоплательщиков, наши с вами, деньги, которые ушли на финансирование, собственно, мятежа. То есть государство российское на деньги налогоплательщиков само профинансировало мятеж Пригожина, который кормился от бюджета. 86 чем-то миллиарда рублей, это только как бы бюджет военной компании «Вагнер», 110 миллиардов на страховые выплаты наемникам. Это выглядит довольно странно. Стало понятно, на самом деле, почему почти треть расходов государства, федерального бюджета засекречены. Вот куда они уходят? Они уходят на окормление как бы частной армии. Какая она после этого частная? Она такой же орган власти, как Минобороны, как Росгвардия, как прокуратура, как Следственный комитет. После этого Золотов заявляет, что мятеж был профинансирован иностранными спецслужбами. Здесь какое-то логическое противоречие. Иностранная спецслужба на деньги российского государства профинансировали мятеж. Они запутались в этих самых всех выражениях. Но, в конце концов, да, Путин повел себя как Сталин. В очередной раз, который в мае 45-го года, Сталин, в смысле, а не Путин, поблагодарил русский народ за то, что он не прогнал свое правительство. Буквально так это было сказано. А выступил в его защиту. В такой же логике сейчас, собственно, распинается в благодарностях перед теми людьми, которыми он еще может управлять, Владимир Путин. Он показывает, что не президент всех россиян, он президент ФСБ, Минобороны, Следственного комитета, прокуратуры, Росгвардии, Федеральной службы охраны. Ну, еще телевидение, наверное. Пожалуй, это все. Остальное его совершенно не интересует. Для остальных существует закон, для остальных существует авторитарное право, для остальных существуют репрессии. А здесь ФСБ может заключить контракт, точнее, объявить уголовное дело, возбудить уголовное дело в отношении мятежников, потом закрыть уголовное дело в отношении мятежников. Причем здесь закон тоже совершенно непонятен. Вот эта картинка, она в еще большей степени как бы разрушает имидж Путина как такого сильного руководителя, но надо понимать, что большинство населения абсолютно все равно, что там наверху происходит, лишь бы оставили в покое. Лишь бы сохранили какое-то спокойствие. То, что Путин назвал в той же речи на Соборной площади консолидацией российского общества вокруг чего-то. Но нет никакой консолидации. Мы все видели, как часть российского общества Ростов-на-Дону устроили Пригожин-фест. Очень весело общались с наемниками. Была некоторая такая движуха. Основной массе просто все равно, что там происходит, лишь бы не вовлекали, собственно, в окоп. Тогда Путину могут простить все.
Спасибо, Андрей. Но основная масса нет. У нас основная масса развлеклась по полной программе. И с нами на связи Иван Яковина. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Вот какое глубокое противоречие. Путин благодарит за то, что они его не бросили, не убежали, не развернулись. А Пригожин в своей речи вчерашней, мы ждали его появления полторы сутки, сутки с половиной. И вот он появился и сказал буквально следующее. Были блокированы все военные объекты и обезврежены, которые находились на нашем пути. Вот до Москвы оставалось 200 километров. И военные, которые нас встречали, все поддерживали нас. И только последний заградотряд, которого... То есть не последний, а наоборот. Последние километры перед Москвой они увидели штурмовой отряд, и только это их остановило. Вот теперь-то кровь прольется, потому что штурмовой отряд тут уже стрёмно, здесь, скорее всего, будут стрелять. Все поддерживали. Пункты блокировались, военные объекты нейтрализовывались. Что тут, за что он там благодарит-то? Он же с этим даже и не спорит со всем, что говорит Пригожин.
Ну, там вообще интересная ситуация. Путин говорит, что если бы мы хотели, мы бы этот мятеж подавили бы, все силы у нас были, да. Мы вот могли запросто. А Пригожин говорит, а вот мы, если бы хотели, то мы бы Москву захватили. И вот просто не захотели в последний момент. И кому из них верить, в общем, не очень понятно. И вообще ситуация сложилась, на мой взгляд, уникальная. Может, когда-то было такое в истории человечества. Но этот военный переворот завершился в ничью, по сути дела. Ни одна из сторон не победила. Ни одна из сторон не может полностью считаться проигравшей. Поэтому, честно говоря, я думаю, что как там оно на самом деле было, мы узнаем еще не скоро. Потому что сейчас и те, и другие будут говорить, что наставят на том, что они-то были ого-го, а вот просто из гуманизма и природной доброты они не стали давать дело до кровопролития. Хотя мы с вами понимаем, что ни у Пригожина, ни у Путина гуманизма не так, чтобы слишком много. И тот, и другой с удовольствием перестрелял бы всех тех, кто встал у него на пути, если бы был уверен в своей победе. Видимо, в победе уверен не был ни тот, ни другой.
Иван, вот я хочу еще раз вас и слушателей попросить как бы всмотреться и вслушаться в эти благодарности. Посмотрите, он в одном абзаце он говорит: «Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути у мятежников». А во втором абзаце он благодарит мятежников, тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственное правильное решение и не пошли на кровопролитие. Он благодарит мятежников, вот этих, тех, которые шли по этой дороге захватывать Москву. Это вообще-то как? Вот как это кто-то об этом думает, фиксирует?
Я думаю, он просто испугался в какой-то момент. Причем так сильно испугался. И, возможно, он еще до сих пор не отошел от своего итога, испуга. Да, и все говорит, слава богу, вот слава богу, что не началось, слава богу, меня не скинули, слава богу, вы не пошли, слава богу, вы не дрогнули и так далее. То есть он благодарит, в общем, я бы сказал так, мироздание за то, что он до сих пор сидит на троне в Кремле, а вовсе не какого-то конкретного человека. Потому что на самом-то деле, ну, давайте честно, ему свезло просто, что Пригожин дальше не пошел. Я думаю, Пригожин бы, в общем, сумел бы захватить, если не Москву, то хотя бы часть ее точно. И я думаю, Путин просто вот рассыпается в благодарностях, да, всему миру, всему естеству, мирозданию и так далее, называйте как хотите.
Да, спасибо, Иван. То есть ходит, молится, бьет поклоны. Фактически ходит и бьет поклоны. Спасибо тебе, Господи. Иван, вам тоже спасибо, вам, Господи. И мы посмотрим ту самую цитату, о которой говорил Андрей, о том, как Путин рассказывает, во сколько ему обходился Пригожин, не называя его фамилию. То есть он его не сводит на уровень Навального. Эти люди, которых я назвать уже не могу, это уже враги, это предатели. Но сколько денежек они получили от меня, он, по крайней мере, вот это я вам сообщу.
Только с мая 22 года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 262 000 000 рублей. Из них денежное содержание 70 384 000, стимулирующие выплаты 15 877 000, страховые выплаты 110 179 000 000. За год собственник компании «Конкорд» через Винторг получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 000 000 000 рублей. Надеюсь, что вот в ходе этих работ никто ничего не украл. Или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем, конечно, с этим совсем разбираться.
Рубен Миграбян с нами на связи, политолог. Рубен, какое впечатление на вас производят эти цифры? Он говорит, я дал тебе заработать, сволочь, 80 миллиардов.
Прежде всего хочу поблагодарить за приглашение в ваш эфир.
Да ладно.
Ну, все эти разговоры просто выдают вот, реальность. А она в том, что имеет место просто междоусобная война в России, где главным полюсом силы отнюдь Путин не является. Это из его обращений видно, что это просто запуганный человек, которому временно повезло. И это только первый акт всей этой драмы. Зрители пошли на антракт, там пирожки покушать, кофе попить, отдохнуть перед важным действом, которое еще впереди. И когда еще будет запущено, это уже будет зависеть от динамики украинского контрнаступления. Потому что все, весь этот процесс, он обусловлен именно той провальной войной, которую затеял Путин против Украины. И это и высветило все системные пороки российского государства, которое, в принципе, уже можно констатировать, что там не действует никакая правовая норма. Это не государство, это малина, где организованная преступная группировка свои, ну скажем так, междоусобные вопросы решает так, как это решает обычно организованная преступная группировка.
То есть, Рубен, для того, чтобы президент страны заинтересовался, куда делись денежки, вот получатель этих денег, реципиент, должен совершить мятеж. И только тогда займутся вот этим вот расследованием этих огромных финансовых вливаний.
Потому что все, ну, скажем так, правосознание заключается в том, что друзьям можно все, врагам закон. Ну, это принцип Муссолини, да? Ну, и мы с этим имеем дело, фактически. Я хочу обратить внимание еще на одну. Государственная система управления в России потеряла монополию на нас. И мы видим, что право на насилие передано в аутсорсинг различным таким группам интересов, которым каждой в своей мере что-то дозволено. Или уж так сложились обстоятельства, что они могут за собой сохранять такое право, но монополии уже нет. И еще такой момент, на который я тоже хотел бы обратить внимание. Мы увидели, что за весь этот 800-километровый марш от всех, кто господин Путин благодарил, и им нечего, их не за что было благодарить. Так и не за что было благодарить народ, который, как мы видим, в Ростове,
да,
аплодисментами, аплодисментами провожал.
Да, да, да. Вагнер, Вагнер, они цитировали, скандировали, да, да. Скандировали. Спартак чемпион.
Вот именно, примерно вот так. То есть мы видим одно большое дерево, которое по размерам большое, но изнутри гнилое полностью.
Спасибо, Рубен, за вот эту грустную, даже странно благодарить за такую грустную оценку экологического состояния Российской Федерации. И мы сейчас перейдем к главному герою всего этого сюжета. Им оказался по какому-то невероятному совпадению разных обстоятельств Александр Григорьевич Лукашенко. Но перед тем, как об этом заговорить, мы покажем вам сюжет с именами, с голосами, которых вы никогда не слышите. Это голоса белорусских ведущих, пропагандистов. Как, вот с какими интонациями они подавали роль и заслугу Александра Григорьевича, любимого в этом деле. Просто, может быть, любопытно вам будет услышать то, чего вы раньше не слышали.
Главные белорусские госканалы лейтмотивом продвигают образ Лукашенко-дипломата, искусного переговорщика, который способен урегулировать конфликт любой сложности, пока все вокруг только разводят руками.
И когда колонне ЧВК Вагнера до Москвы осталось пару часов, то оказалось, и очень вовремя оказалось, что Александр Григорьевич без громких заявлений решил вопрос. Еще через полчаса Пригожин заявил, что в соответствии с договоренностями он разворачивает колонну и ЧВК Вагнера убывает в обратном от Москвы направлении. Сказал он это под оглушительные аплодисменты всего союзного государства в адрес Александра Лукашенко.
В то время как Европа и США, потирая руки, следили за тревожными событиями в России, предвкушая развал великой державы, отпуская редкие комментарии в стиле «это их внутреннее дело», «развалит сами себя», когда в Ростове ситуация была, мягко говоря, непростая, наш президент делал, не сидел сложа руки, а делал. Все для мира, чтобы, не дай бог, не полилась кровь невинных людей.
О ЧВК «Вагнер» и о Пригожине белорусские дикторы и комментаторы говорят как минимум нейтрально, главным образом цитируя официальный пресс-релиз.
На данный момент на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».
На данный момент на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».
На данный момент на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».
Подробности переговорного процесса с Пригожиным не раскрывают. О его прибытии 27 июня в Минск и о строительстве лагерей для вагнеровцев на территории Беларуси молчат. Трактовка этих событий может исходить только от него самого.
Но он подтвердил, да, Лукашенко, что прибыл к нему Пригожин и рассказал историю этих переговоров очень, прямо сказать, в таком неожиданном, может быть, для многих наблюдателей ключе. Давайте его послушаем.
Через ФСБ и наш комитет госбезопасности мне докладывают, президент Путин хочет связаться, пожалуйста. Договорились 9:30, что мы переговорим в любое удобное для него время. Когда в 10 он выступил, в 10:10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина. Мочить. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Надо же, чтобы было эти телефоны найти. Говорю, как с ним связаться, дай телефон. Он говорит, скорее всего, ФСБ есть телефон. Мы уточнили, установили. К середине дня целых 3 канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом.
Андрей Колесников, вам слово. Вот оцените, пожалуйста, этот замечательный рассказ. Вот Путин принял решение мочить, а этот говорит, не надо мочить, давайте оставим его в живых.
Путин принял решение мочить еще, когда он был премьер-министром, и он начинал свою политическую карьеру с что действительно в этой ситуации Лукашенко выглядит неким спасителем Путина. Путин не мог дозвониться, ни до кого не может дозвониться. Помните, была ситуация тоже, с чего начиналось правление Путина, он не смог дозвониться генеральному прокурору Российской Федерации. Устинов, по-моему, тогда был генеральным прокурором, ушел с радаров. Теперь Путин не смог дозвониться до Пригожина. Телефон был где-то в ФСБ, так сказать, поискали в записной книжке ФСБ, полистали ее на букву П, нашли фамилию Пригожин, передали этот телефон, значит, Лукашенко. Лукашенко решил вопрос. Истящая ситуация, она это просто какие-то комические куплеты, а не, собственно, драматургия какого-то катастрофического мятежа. Но ведь Лукашенко, по-моему, дальше там сказал, что все как-то слились на самом деле. Это вопрос о том, кого благодарил, собственно, Путин. Он сказал, что почему-то Матвиенко там заняла какую-то смелую позицию, вероятно, не уходила с рабочего места. А Володин занял смелую позицию. Ну, что-то там очень мало людей оставалось, которые заняли какую-то позицию у себя в кабинете или в своей комнате отдыха. Ну вот, а он решил вопрос. Это, безусловно, для его имиджа прекрасное какое-то дополнение, но очень странно выглядит вообще система принятия решений, разрешения конфликтных и кризисных ситуаций, когда президент России не может сделать ничего, не может найти телефон собственного повара, собственного тролля, собственного поставщика питания, безальтернативного поставщика питания российским военнослужащим, человеку, который получал и зарабатывал миллиарды и миллиарды рублей на связях с ним, с Путиным, на связях с государством. Это действительно производит впечатление абсолютно как бы развала государственной ткани. Но теперь все успокоилось. Очень быстро. И те, кто считает Путина победителем, а других как бы победителей нет, будут по-прежнему подстраиваться под него. Изменилась бы ситуация, никаких сомнений в том, что вся элита подстроилась бы под нового начальника, собственно, и нет. Так что в некотором смысле вассал Путина Лукашенко сыграл роль его спасителя.
Да, спасибо. Спасибо, Андрей. И я Ивану напомню, Яковине, как ждали обращения Владимира Путина, но даже вот прозвучала цитата, от которой потом отрекся Песков, что оно будет судьбоносным. Многие наблюдатели решили, поскольку анонсировалось и выступление Лукашенко, что это будет опять какое-то еще более объединительное заявление о двух государствах. В итоге получилось, что когда Лукашенко берет, забирает к себе Пригожина, в общем, спасать, и гарантирует ему жизнь Владимир Путин, но на территории государства Беларуси. Не получилось ли, что эта история, наконец-то, наоборот, провела границу между двумя государствами, потому что, ну, чего же ему тогда в России не сидеть, если это одно государство? А если он спасается в другом государстве, значит, оно другое, действительно.
Ну, я на самом деле никогда и не думал, что Беларусь и Россия – это одно государство. Ну, там в бумагах-то много чего написано, но в реальности это, конечно, абсолютно разные государства с разными правителями, у которых разные стили управления, ресурсы разные, все такое. Да, Беларусь находится в большей зависимости от России. И да, видимо, Лукашенко иногда выполняет всякие неприятные поручения для Путина. И да, в данной ситуации Лукашенко, очевидно, помог Путину как-то спасти свой имидж. конечно, вообще выкрутиться из этой ситуации, но то, что страны это разные, мне кажется, очевидно и всегда было очевидно. В конце концов, Путин не так, чтобы сильно любил Лукашенко. Но с другой стороны, помните, в 2020 году Путин очень сильно помог Лукашенко, вытащил его, можно сказать, со дна вот этой революции, потому что Лукашенко был уже действительно близок к потере власти. Сейчас вот Лукашенко отдает долг. Я к этому так бы относился. Но то, что страны разные, это, мне кажется, абсолютно очевидно.
Спасибо, Иван. Я предлагаю послушать. Вот посмотрим, как прохожие московские думают об этом. Сдаст ли Лукашенко Пригожина Путину? Об этом мы их сегодня спрашивали.
Я почему-то думаю, что его не выйдут в Москве. У нас есть паркетные генералы, будем так говорить, которые вполне возможно его могли подставить. Поэтому, с одной стороны, мне его, конечно, жалко. С другой стороны, должна быть голова. Ты руководитель такой группы.
Ну, у него довольно мощная вооруженная сила, и он в безопасности.
Да. Нет, я думаю, то, что Лукашенко ему поможет.
Не сдадут. Я думаю, все будет чинно-благородно.
Ну, тут остается надеяться на, так сказать, договоренности соблюдаться. Ну, как договорились, так, я думаю, и будет. Мы, в свою очередь, поддерживаем, конечно, Лукашенко, что он помог разрешить эту ситуацию. И поддерживаем, конечно, нашего президента Путина.
Я думаю, что будут. Потому что если еще что-то будет, куда Москва побежит, мне интересно.
Смотря какие обстоятельства. Все-таки 20 лет дружбы.
Вам не кажется, что это аналитики провернули Беларусь с Москвой, чтобы укрепить белорусскую границу и Россию против НАТО? Ну, это претензий к России какая-нибудь будет? Нет. Укрепили же Белоруссию без вмешательства России. А в России якобы переворот.
Все. Здесь нельзя вообще что-то прогнозировать.
Это не знаю, какие там условия сделки, но то, что вот он не начал, то, что планировал, конечно, это... Потому что кровопролитие внутри страны не нужен нам 17-й год второй.
Вот я хочу Рубену обратить все-таки цитату не из наших прохожих, не из опроса наших прохожих, а из пропагандистского, ну, давайте называть тогда ведущих ведущими, цитату ведущего одной из программ, ну, называется пропаганда, как не смешно, белорусского телевидения. Под оглушительные аплодисменты всего союзного государства Лукашенко спас Пригожина. Расскажите мне про аплодисменты в Армении, в вашем государстве, оглушительные, которые раздались при вот этой операции спасения рядового Пригожина.
Аплодисментов не было. Был хохот, был. Ну, что еще было? Было еще и... позиция официального Еревана, изложенная в пресс-релизе по итогам разговора Пашиняна и Путина о том, что это внутреннее дело России. И просто было бы интересно, ну, узнать вообще, что там произошло из первых рук, и не более того. То есть так довольно-таки холодно, потому что фактически произошло следующее. Без боя был взят на 24 часа штаб Южного военного округа. А это означает, что российское военное присутствие, которое пока еще остается в Армении, и присутствие России, которое есть в Нагорном Карабахе, де-факто в течение 24 часов находилось под прямым контролем мятежных. И это, ну, скажем, факт, с которым невозможно не считаться и невозможно не принимать во внимание при расчете своих будущих шагов. Как раз сейчас вот в Вашингтоне идут переговоры между министром иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве Соединенных Штатов, и вопросы будут рассматриваться именно в контексте новых реалий архитектуры безопасности.
Нет, вы не сможете. Вы без Лукашенко, нет, разрулить без Лукашенко вы не сможете.
Ну, да.
Ничего не получится.
Я хочу обратить внимание на следующий момент. В паблике это звучит так, будто есть Путин и его оппонент лично Пригожин. Uh-huh. Это глубочайшее заблуждение. Пригожин является одним из представителей той же организованной преступной группировки, и он не стал бы Пригожиным, не будь у него покровителей в окружении самого Путина. Он является не актором, он является фасадом, символом и одновременно кувалдой вот этой группы интересов. И они им и двигали. А роль Лукашенко в этом – это необходимая декорация перед выходом на антракт.
Рубен, а вы представители этой группы имена можете назвать какие-то, любые, на ваше усмотрение?
Судя по тому, кто покинул Москву, а Москву покинули тогда, когда уже Пригожинская колонна приблизилась к границам Московской области, там оставались Патрушев и Бортников, а остальные сбежали в Питер. А товарищ Медведев, не знаю, то ли пьяный, то ли трезвый, вообще говорят, в Оман вылетел. Да? Они остались там, но там есть еще и, скажем так, путинские олигархи. Абсолютно не публичные люди, но известные.
То есть нам нужно рассматривать как заговорщиков, ну или как сочувствующих заговорщикам тех, кто улетел, так я понимаю?
Нет, наоборот.
Наоборот.
То есть они вообще не при делах. Да, они вообще не при делах, а остались те, которые из этого максимально и максимально капитализовали уже произошедшее.
Да, спасибо,
а
Рубен.
В этой процессе. В процессе этой капитализации, повторяю, Лукашенко всего лишь необходимая декорация на сцене. Это вот как верблюд в арабской притче, да, которого пригласили на свадьбу. Он думал из-за уважения, а оказалось, чтоб колым таскать. Вот примерно.
Да, я сегодня хочу сказать, что Володин... Вот не я, не я сегодня хочу сказать. Я хочу сказать, что сегодня Володин, Вячеслав, предложил наказывать тех, кто сбежали, вот именно в эти горячие дни, сбежали, испугались, предложил специальное наказание, например, в виде лишения их должностей государственных, в виде невозможности потом занимать эти должности, выборные, работать чиновниками. В общем, как-то очень жестко собираются отнестись к тем, кто сбежал по случаю этого мятежа. И вы как бы все, ну, я хочу сказать, что есть сочувствующие человеку, который остался один на этом фронте. Было их двое раньше на фронте войны с Шойгу и Герасимовым. И было двое. Это был, соответственно, Пригожин и Стрелков Гиркин. Гиркин остался один, он в Москве, но он уже в полном одиночестве в своей борьбе со всей этой верхушкой Минобороны, оставшейся, кстати говоря, на работе. Владимир Путин их всех оставил, как мы видели. И мы посмотрим сейчас сюжет о его реакции, как он оценивает всю эту ситуацию.
После окончания вагнеровского путча вечером 24 июня полковник ФСБ в запасе Игорь Гиркин, Стрелков, назвал произошедшее государственным переворотом, причем успешным. На следующий день на заседании Клуба рассерженных патриотов он объяснил, почему так считает.
Потому что в результате данного мятежа, который, возможно, более того, я в этом убежден, имел очень серьезные корни за пределами ЧВК «Вагнер», произошло серьезнейшее перераспределение центров власти Российской Федерации. Пока это перераспределение еще не видно, пока его внешние признаки не вышли на поверхность, они еще не озвучены.
По мнению Гиркина, министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов лишатся своей власти, даже если формально сохранят свои посты. Гиркин добавил, что тыл оказался не готов к войне.
Поэтому даже части Росгвардии, многие из которых выполняют свои задачи в приграничных зонах Российской Федерации, в Курской, Брянской областях, в Белгородской области, которые выполняют свои задачи по контролю за так называемыми новыми регионами, они оказались не способны противостоять поднявшему мятеж воинскому формированию непонятной юридической силы.
Гиркин подчеркнул, что 10-тысячная мятежная группировка смогла легко передвигаться в тылу, а Россия стояла на пороге смуты.
Того напряжения сил, которое произведено, хватает только на то, чтобы удерживать нынешнюю линию фронта в пассивном состоянии. Наступать мы не способны и, оказывается, не способны отразить любой серьезный кризис за пределами фронта, имеющий военный характер.
Реакцию Кремля на вагнеровский путч Гиркин считает слишком мягкой.
Прошу воспринимать как мнение. Например, я не считаю, что все командиры и бойцы Вагнера заслуживают расстрела, но повесить повара за мятеж и убийство наших офицеров просто необходимо для сохранения России как государства.
Комментируя заявление Пригожина по итогам неудавшегося мятежа, Гиркин назвал его трусливым гарсоном, однако отметил профессионализм наемников.
«Класс», — показали полевые командиры Вагнера. «Ты, Пригожин, к этому не имеешь ни малейшего отношения. Ты показал только одно, что всегда готов предать свое войско и удрать в одиночку».
Обращение президента России Владимира Путина к народу и встреча с руководителями силовых ведомств 26 июня тоже расстроили полковника ФСБ в запасе.
«Ничего более жалкого в исполнении человека, отдаленно похожего на президента, давно не видел. Все молодцы, все прекрасно сработали. Впору выдавать ордена и произвести Шойгу, наконец, в просто маршалы. Смута продолжается».
Монархист Гиркин даже обвинил Путина в нарушении российской конституции и посетовал, что слово президента значит больше, чем закон.
«Вчера Владимир Владимирович четко расставил приоритеты между соблюдением Конституции Российской Федерации, гарантом какового соблюдения он клялся быть при принятии формальной присяги президента, и данным им непублично обязательством отпустить за границу и не преследовать мятежника, предателя и убийцу. Второе для него оказалось однозначно важнее, что он и подтвердил».
ФСБ 27 июня закрыло уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже в России.
Вот интересно, как наши гости оценят теперь перспективы Игоря Стрелкова-Гиркина, Андрея Колесников. Вам слово. Вы согласны, что на этой поляне он остался теперь один? Вот на поляне. На поляне безнаказанной критики Министерства обороны. Что его ждет теперь? После того, как нейтрализован его в каком-то смысле конкурент, в каком-то напарник.
Знаете, можно, конечно, говорить о поляне критиков, но все-таки Стрелков и Пригожин, они несколько в разных весовых категориях. Пригожин был большой крупный аутсорсер государства. У него были дивизии, у него были деньги, у него были контракты. Он имел, в отличие от Гиркина, рейтинг доверия, который стремительно полз вверх, начиная где-то с апреля-мая. В апреле этот рейтинг появился, согласно данным Левада-центра, когда люди сами в открытом вопросе называли человека, которому не доверяют. В мае его рейтинг достиг уровня Зюганова, рейтинг доверия достиг уровня Зюганова и Медведева. Дальше оставались только Шойгу, Лавров и Мишустин, естественно, и Путин тоже. То есть еще немного, и Пригожин, если бы потерпел немножко, он бы стал вполне себе таким системным политиком, каким он, собственно, является, потому что он порождение этой системы такое же, как и Путин, абсолютно. Мало в этом смысле между ними разницы. Стрелков, как бы, в этом смысле маргинал, он как бы, как определить его позицию, да, он как бы военный блогер, только не про путинские, а с консервативной позиции, с еще более консервативной позиции, критикующий Путина. Значит, он в Москве, как мы сейчас увидели, клуб рассерженных патриотов заседает. Если бы клуб рассерженных либералов собрался, то всех бы собрался, немедленно бы, значит, по статье дискредитации армии отправили бы. А рассерженным патриотам можно собираться и даже записывать выступление ключевого как бы спикера. Да. Вот это интересно. Значит, им что-то позволено, значит, эта критика тоже в рамках той системы происходит, которая существует. Здесь не хочется вдаваться в некую конспирологию, но Пригожин, собственно, был свой просто, но повел себя неправильно. И Гиркин для них тоже свой, хотя он как бы выбивается из официального дискурса и очень рискует, безусловно. Пригожин рисковал своим способом и дорисковался. Гиркин своим способом рискует. Вот такие есть настроения в этом кругу ультраконсервативных политиков, блогеров, комментаторов. Я не думаю, что это очень как-то серьезным образом способно повлиять на политический расклад сейчас. Слабый Путин, но окей, а вокруг кого собственно, элитам еще консолидироваться. Пока у них только один начальник. Был бы другой, повторюсь, консолидировалось бы вокруг другого, если бы он показал, что он более сильный, что он Путин. Более сильный, чем Путин. Пригожин не показал, что он более сильный, чем Путин. Он был неубедителен.
Спасибо, Андрей. И я хотела бы Ивана спросить. Вот на пике, это же был пик требований по... Когда все вооруженные люди говорят, подайте нам Шойгу, а то мы захватим там Кремль. Ну, конечно, пик требований. И он сошел на нет тем, что Шойгу остался на своем месте. И вот каким вы видите ближайшие перспективы? И Шойгу как объекта критики этих двоих, и Пригожина, замолчит он или будет разговаривать по-прежнему на темы военного руководства Российской Федерации, и Гиркина побоится, ну, станет ли он поспокойнее с учетом судьбы вот этого Пригожина? Ну, оставаться одному не очень комфортно, может быть, на этом поле.
Ну, что касается Пригожина, мы пока не очень понимаем, останется ли в его подчинении этот ЧВК Вагнер. Потому что какая дальнейшая судьба всей этой организации, не до конца, например, лично мне ясно. Они все уедут в Беларусь или они все вернутся в какие-то полевые лагеря на территории Украины, ныне оккупированной России, или они уедут куда-то в приграничные области между, скажем, на территории России, там, Белгородскую или в Ростовскую, тем более в Ростовской области у Вагнера было прям селение «Горячий ключ», где они там, ну, фактически какая-то феодальный надел какой-то, чуть ли не замок у них там свой был. То есть здесь насчет судьбы Пригожина мы пока точно не можем сказать. Надо подождать, я думаю, недели две, пока станет ясно, останется ли в его распоряжении организованная вооруженная сила. Если останется, то он будет еще влиять на будущее. Если не останется...
входит ли в пакет этих соглашений, оставить ее, чтобы она его закрывала, прикрывала, как крышу оставить?
Я думаю, да, потому что без вооруженной силы, без вооруженной силы Пригожин-то ноль без палочки. Он ничего не стоит. Знаете, и полагаться на какие-то гарантии от Александра Лукашенко, я уж не знаю, каким дураком надо быть, чтобы в это поверить. В эти гарантии можно верить только в том случае, если у тебя есть, ну, хотя бы там полк вооруженных каких-то головорезов, которые тебя защищают и в случае чего смогут устроить хотя бы перестрелку. То есть в этом смысле, я думаю, скорее всего, Вагнеру какую-то армию, какое-то войско сохранят. Это не Вагнер, а Пригожин, я имею в виду, конечно. Но посмотрим. Это пока еще тоже не гарантировано. Mm-hmm. Что касается судьбы Шойгу, я думаю, не исключен вариант его отставки через какое-то время. Знаете почему? Не потому даже, что Пригожин этого требовал, а потому что этого требует сейчас вот это ядро Z-патриотической общественности, включая Гиркина, включая вообще всех линкоров, которые говорят, ну, Путина же им нельзя критиковать, они обвиняют Шойгу в том, что вот довел ситуацию до вооруженного мятежа, плохой фанерный маршал, надо тебя гнать в шею, потому что ты ни на что не способен ни на фронте, ни в взаимодействии с этими наемниками и так далее. То есть они очень хотят его, да, они говорят, давайте используем этот случай, эту ситуацию для избавления вооруженных сил от Шойгу. Правда, я думаю, что Путин все равно будет до последнего держаться за Шойгу и за Герасимова, поскольку их увольнение означало бы признание Путиным краха всей его военной стратегии на протяжении последних 2 лет, и он вряд ли так легко на это согласится. Что касается Гиркина, его судьбы, ну тут все будет, знаете, от Патрушева зависеть, потому что он же, Гиркин, говорил, что вот во всем правительстве российском нынешнему только Патрушева и уважают, и если у Патрушева, вообще, мне кажется, это абсолютно человек Патрушев, он его никогда не критикует, и если у Патрушева все будет хорошо, то и у Гиркина будет хорошо, а если у Патрушева начнутся проблемы, он тогда Гиркина не сдобровать, потому что все это время, насколько я понимаю, именно Патрушев прикрывал Гиркина от недовольства Шойгу, а Шойгу, конечно, был сильно раздражен всеми вот этими эскападами Гиркина в свой адрес и в адрес вооруженных сил. Поэтому, на самом деле, можно даже поспорить, кто более жестко критиковал вооруженные силы, Гиркин или Пригожин. В некоторые моменты, мне кажется, критика Гиркина была не менее жесткой, чем со стороны Пригожина. Правда, он на мат не срывался. Но по сути его критика была не менее жесткой. Поэтому, знаете, я думаю, отвечая на ваш вопрос, прямо сейчас мы ничего сказать не можем. Я думаю, в любом случае детали договоренности мы узнаем через каким-то временным лагом. Потому что если бы они прямо сейчас все были исполнены, то это выглядело бы так, что Путин прогнулся под Пригожина. А для Путина, конечно, это не хорошо. Поэтому, я думаю, через некоторое время, я думаю, недели две, вот станет понятно.
Спасибо, Иван. И да, если они все уцелеют к этому времени, две недели, все-таки большой срок теперь по нынешним временам. И вот Рубен уже начинал говорить о реакции людей в Ростове-на-Дону. Мы помним, как они провожали, хлебом соль встречали, провожали этих вагнеровцев. Мы сейчас покажем вам реакцию немножко другой категории лиц. Вы поймете в сюжете, какой именно.
Получается, нелюдь, шевстюга.
В России нашлись люди, говорящие с Пригожиным на одном блатном языке. Бойцы отряда «Штурм-Зет» обратились к главе ЧВК сразу после его поворота от ворот Москвы. Сделка с властью, по которой Пригожин уходит в Беларусь, расстроила бывших зэков. Видимо, получилось не по понятиям.
Ты поставил нас и своих ребят. Красиво базарил. Мы оказали тебе поддержку, а сейчас что? Нам уже обещают хорошую жизнь. Думаю, так же, как и твоим пацанам. Поверь, хорошие люди этого просто так не оставят.
При этом в начале мятежа Пригожина те же люди открыто его поддержали.
Привет, пацанов, тебе привет. То, что ты делаешь, мы полностью поддерживаем и за. Если что, шуми, в любое время придем. Этих тыловых крыс из их кабинетов. Давно уже пора их оттуда повыкидывать, а то расселись, ублюдки.
Отряд «Штурм-Зет» состоит преимущественно из заключенных, которых набрало Минобороны в колониях. Первым такой метод вербовки применил повар-мятежник еще прошлым летом. Но к осени для него эту лавочку прикрыли и отдали ее оборонному ведомству. Видимо, всех лучших забрал Пригожин в ЧВК, потому что отряды заключенных от Минобороны не могли похвастаться победами, обретя лишь дурную репутацию мародеров и алкоголиков и неся колоссальные потери. Такой ход дел заставил Минобороны задуматься о необходимости существования такого отряда. И 16 июня было решено его распустить. Но уже 23 июня перед ними забрезжили новые перспективы, каковых бывший кумир предательски лишил их уже через сутки.
Вот, Рубен, пожалуйста, скажите, вызывают ли у вас доверие слова Пригожина, которые были сказаны вчера вот в его большом выступлении, касавшемся цели и задач его похода, о том, что все военные, которые встречались на нашем пути, поддерживали нас. Вот верите ли вы ему в этом?
Не намерен верить или не верить Пригожину, но просто реальность состоит в том, что мы не увидели военных, которые ему сопротивлялись. Мы слышали о военных, которые попытались ему воспрепятствовать с воздуха, и знаем о том, что эти воздушные цели вот этими пригожинцами были успешно поражены. И больше ничего другого мы не видим. Более того, когда он захватывал Ростов, затем перебрался в Воронеж и дальше, поступала информация, неопровергнутая, о том, что отдельные штабы, там, подразделения, войсковые части, базы, ПАДы, да, прочие военные единицы открыто заявляли о своей поддержке Пригожина. Мы с этим имеем.
Спасибо, Рубен. И Андрей Колесников, теперь вам слово. Вы считаете ли, что скорее действительно поддерживали вот эти люди его поход, которые встречались на его пути, и, судя по тому, что не было погибших, а только он сказал, что два погибло, его же вагнеровцы, которые были бывшими минобороновцами, вот те, которые перешли к нему из Минобороны, те погибли, двое. А вот со стороны тех, кто их встречал, не было.
Ну, вы знаете, здесь доверять невозможно ни словам Пригожина, ни словам официальным, потому что реальность совершенно другая, никто ее толком и не знал, на самом деле, ни с той, ни с другой стороны, кто кого там поддерживает. армия подчинялась очередным приказам. Сегодня глава Росгвардии Золотов попытался объяснить, почему, собственно, колонна шла, едва не дошла до Москвы. Он объяснял это тем, что готовились к, собственно, штурму Москвы и готовились оборонять именно Москву. А всю остальную страну, вероятно, не жалко совсем. И какой-то полководческий гений, значит, пришел к выводу, что нужно оборонять, прежде всего, столицу. Ну, возможно, так это вот исторически и обусловлено. Они бы еще сдали столицу, как ее сдали Наполеону, да, то тоже был бы полководческий финт некий.
Да, торфяники заждались, Андрей, под Москвой.
Вот именно. Соответственно, я думаю, что очень многие заняли выжидательную позицию. Не думаю, что вот есть какая-то критическая масса таких вот активных патриотов, в широком смысле и в армии, и в элитах, и в силовых элитах, которые прямо вот так вот, как Путин считает, по идейным соображениям решили его защищать. Обычные граждане явно по идейным соображениям никого защищать не собирались. Им, повторюсь, абсолютно все равно, кто там будет наверху, кто кого сожрет. Людям нравилась движуха. Вот заметьте, Пригожина люди не боялись. Его боялся Путин. Это интересная ситуация. Люди воспринимали мятеж как некое развлечение. Приехал селебрити, устроил шоу. Сейчас посмотрим, чем дело кончится, как они там все перегрызутся. Это отношение среднего обывателя к тому, что происходит. Когда у него спросят, ну а как, собственно, кого поддерживаешь, ну как кого победителя? Путин, показав слабость, тем не менее, вышел из этой ситуации победителем. Вокруг победителя, соответственно, консолидируется. Разговор о том, что есть вот теперь опасность гражданской войны, потому что такого рода частные армии вдруг выйдут и начнут, значит, то ли захватывать Кремль, то ли сражаться друг с другом. Скорее, сражаться друг с другом, потому что захватывать Кремль мог человек, у которого были ресурсы. У Пригожина эти ресурсы были, и они были даны ему тем же самым государством, опять же, повторюсь. И тут одна государственная рука, а по сути государственная, выкормленная этим государством, подняла руку на другую государственную как бы составляющую. Да, это действительно... Это никакая не гражданская война, это государственная война. То, что называется «мафия стейт» в политологии, вот часть этого «мафия стейт» вдруг, значит, в силу тяжелых обстоятельств, в силу того, что идет спецоперация, в силу того, что Россия в очень, так сказать, странном раздрае и в тяжелом положении, вот эти силы, они чуть было не столкнулись впрямую. Так что этот хаос, ну, вот сам хаос Путин может записать на свой счет. Он его просто организовал и профинансировал.
Да, спасибо, Андрей. Да, кстати, когда Путин сказал, что вы предотвратили, спасибо вам, гражданскую войну, я тоже подумала, какие граждане между собой должны были тут схлестнуться в этой войне. Действительно, похоже больше на мафиозную разборку было бы это. И, Иван, еще один опять вопрос про доверие. Спрошу я вас, вот процитировав Пригожина, вчерашнее его этого заявления, которого все ждали, он клянется и божится, что только для демонстрации, вот цитата, это для демонстрации протеста был наш марш, а вовсе не для свержения власти в стране. Он явно это говорит для органов, для Путина. Вот поверит ли ему, что только для демонстрации протеста мы боялись, что уничтожит Вагнер. И мы протестовали против руководства Министерства обороны, против того, что нас уничтожат, но ни в коем случае не собирались свергать власть. А этому поверят?
Ну, я не знаю. Тут вообще, мне кажется, разговор о доверии в отношении Пригожина довольно странный. Я бы сказал, что да, логично звучат его слова. Почему? Потому что его от него потребовали быстро заключить контракт с Министерством обороны, фактически расформировав Вагнера и лишив Вагнера финансирования. Он отказался это сделать. Видимо, финансирование у Вагнера отобрали в этой группе. И он в понятном ему стиле мафиозных разборок собрал вооруженных людей и отправил их выбивать деньги из лоха, из, не знаю, как назвать, фраера, который ему эти деньги должен и не дает. Собственно, вот они ехали за деньгами, и по пути случайно выяснилось, что они, вообще-то говоря, и власть могут захватить.
Да, заодно.
Мне кажется, да, он немножко даже сам испугался Пригожина этой ситуации и пошел на переговоры.
Да, спасибо, Иван. Просто теперь остается только словами вот этого героя, известного из скетча нашей Раши, «Понять и простить». До свидания.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на